Глава 9. Август 1987 года. Мать всегда говорила Нете, что у нее хорошие руки. Мать не сомневалась в том, что однажды Нета получит признание именно благодаря ловкости своих рук. Наряду с умной головой, изящные руки являлись важнейшим инструментом, которым Бог одарил человека. И отец Нета нашел им прекрасное применение, оставшись один с дочерью. Когда падали столбы, держащие изгородь, именно Нета поднимала их. Она же сбивала кормушки, когда они приходили в негодность. Она сколачивала и разбирала вновь любые вещи, если в том была необходимость. И именно умелые руки стали ее проклятием на Спроге. Они стирались в кровь, едва поля начинали колоситься. Руки работали весь день напролет. Взамен же Нета не получала ничего. По крайней мере, ничего хорошего. Затем настал благоприятный период, когда руки обрели покой, и вот теперь им снова приходилось трудиться. Она аккуратно измерила заднюю комнату в квартире тем же сантиметром, каким пользовалась во время шитья. Метр за метром комната была размечена по длине, ширине и высоте. Оконные и дверной проемы были вычтены из общего метража. Она составила список. Инструменты, краска, штукатурка, силикон, рейки, гвозди, тяжелый пластик в рулонах, уплотнитель, стекловата, панели для пола, гипсокартон из расчета на двойное покрытие. В строительном магазине на Рюэсгэде в Нёребро Нетте пообещали доставить все необходимое на следующий день. Это ее более чем устраивало, ибо ждать она больше не могла. А когда все доставили в квартиру, комната была тщательно изолирована. Нетта работала в дневные часы, пока сосед снизу был на работе, а сосед сбоку отправлялся за покупками или выгуливал вокруг озер свою маленькую тибетскую засирательницу ковров. Никто не должен был слышать, чем Нетта занималась на пятом этаже в квартире слева. Никто не должен был видеть ее с молотком или пилой в руках. Никто не должен был задавать лишних вопросов, ибо она уже 2 года прожила в этой квартире анонимно. И так рассчитывала прожить до самого конца своих дней, независимо от того, что она собиралась делать дальше. Когда комната была наконец готова, Нетта с удовлетворением посмотрела на свою работу. Она помучилась, чтобы обшить потолок, но это была самая важная часть работы, не считая дверей. Пол пришлось поднимать и прокладывать двойным слоем пластика и стекловаты. Она поправила дверь, чтобы можно было открывать ее внутрь, несмотря на то, что на полу лежал ковер. Пол в комнате теперь был несколько выше, чем в коридоре, но больше ничего не бросалось в глаза. Комната готова. Зашпаклеванная и свежевыкрашенная, с толстым уплотнителем в дверной и оконных рамах, обставлена в точности так же, как и прежде. Картины на стенах, всякие безделушки на подоконниках, в центре, естественно, обеденный стол с кружевной скатертью и 6 стульев без подлокотников, помимо ее собственного, во главе стола. Затем Нетта повернулась к растению, стоящему на подоконнике, и осторожно растерла один из листиков пальцами. Запах был резкий, но не сказать, что неприятный. Именно он, запах белины, ассоциировался у нее с безопасностью. Все девушки с Прогио перешептывались о Гитте Чарльз, когда та приплыла к ним на почтовой лодке в разгар лета 1956 года. Кто-то говорил, что она училась на медсестру, но дело обстояло совсем не так. Сиделка, возможно, но не медсестра, ибо помимо директрисы, никто из персонала на острове не имел никакого образования, и Нетта это прекрасно знала. Девушки шептались главным образом потому, что среди них, наконец, появилась красавица. Как кокетливо она поводила руками, как стремительно и широко шагала. Говорили, что Гитта похожа на Грету Гарбо. Она действительно была какой-то особенной и уж точно отличалась от злобных престарелых сучек, старых дев, разведенок, вдов, вынужденных искать себе работу в качестве персонала в этом адском месте. Гитта Чарльз была стройная, как струна, блондинка, в чем проявлялось ее сходство с Нетте, с красиво уложенной прической, приоткрывающей пушок на шее, чего не позволяла себе даже директриса. Женственная и живая, она воплощала в себе все, чего хотели достичь Нетта и многие другие девушки. Да, все бросали завистливые, а некоторые даже и похотливые взгляды на Гитту. Однако вскоре выяснилось, что за утонченной внешностью скрывается сущий дьявол. И девушки стали держаться от нее подальше. Все, кроме Риты. Устав от общества Риты, Чарльз, как ее называли, обратила взгляд своих голубых очей на Нетте. Пообещала ей помощь в повседневной работе, покровительство, а также шанс выбраться с острова. Весь вопрос заключался лишь в том, в какой степени Нетта окажется способной ублажить Чарльз. А если Нетта проболтается о том, как они вдвоем проводят время, то бедняжке придется перестать пить, ибо в любую жидкость может оказаться подмешана белина, предупредила Гитта Чарльз. Именно так Нетта узнала о белине и ее страшных свойствах. «Айо Саямус Ниджер», произнесла Чарльз таинственно и протяжно, дабы подчеркнуть всю серьезность. От одного лишь названия по спине Нетта поползли мурашки. «Говорят, к ее помощи прибегали ведьмы, чтобы долететь до Брокена», продолжала она. «А когда женщин отлавливали, священники и палачи давали им настой из этой травы, чтобы притупить их чувства во время пыток. Поэтому белину называют ведьмовским зельем, так что тебе следует быть поаккуратнее с ней. Я тебя предупреждаю, не лучше ли подчиниться мне?» В результате Нетта попала в рабство на долгие месяцы, наиболее ужасное для нее за все время, проведенное на Спроге. Вглядываясь в море, она видела не только путь к свободе. Морские волны могли утянуть ее на дно, вниз, во тьму, где никто не найдет ее и не причинит боли. Семена белины оказались единственным, что Нетта захватила с собой, когда, наконец, покинула остров Спроги. 4 года тяжких трудов и мучений. Вот и все. Много позже, уже получив диплом лаборанта, она услышала о раскопках, проведенных на месте некоего аббатства, где удалось обнаружить и вырастить семена белины, пролежавшие в земле сотни лет. Нетта немедленно посеяла в цветочный горшок семена, после чего поставила его на солнечное место. Вскоре из горшка, подобно птице Феникс, вытянулось крепкое зеленое растение и кивнуло ей как старый друг, который в течение долгого периода пребывал в отъезде, а теперь вновь вернулся. Несколько лет растение возвышалось над землей Хавнгорда, а сейчас в горшке на подоконнике мансарды в Нёребро рос уже потомок потомков того самого первого растения. Всех предшественников Нетта высушила и припрятала. Это были реликвии из другого времени. Измельченные листья, стручки с семенами, высушенные стебли и скрюченные остатки того, что некогда представляло собой прекраснейшие белые цветы с темными прожилками и красным огоньком глазка в серединке. С этого растения Нетта собрала 2 мешка органического материала, и она точно знала, как его применить. Возможно, в свое время именно белина со всеми ее скрытыми тайнами сподвигла Нетте выучиться на лаборанта. Возможно, именно это растение заставило ее с энтузиазмом взяться за изучение химии. По крайней мере, получив расширенные знания о веществах и их действии на человеческий организм, Нетте вдруг поняла, насколько чудесный и убийственный инструмент природа взрастила на земле Спроггио. После нескольких попыток ей, наконец, удалось изготовить настои из 3 основных компонентов растения на собственной кухне на 5-м этаже. А затем она испробовала действие веществ на себе в крайне маленьких мягких дозах. Гиасциамин привел к основательному запору и сухости во рту, вызвал легкие отеки на лице и в ротовой полости, а также несколько участил сердцебиение, но серьезного вреда здоровью не нанес. Скополамина Нетте опасалась куда сильнее. Она знала, что всего 50 миллиграммов этого вещества представляют собой смертельную дозировку. Даже в небольших дозах скополамин оказывает сильное снотворное действие и приводит к эйфорическим состояниям. Неудивительно, что во время Второй мировой войны его применяли в качестве сыворотки правды. Ведь в подобном наркотическом состоянии становится совершенно безразлично, что говорить и о чем думать. И, наконец, атропин, такой же бесцветный кристаллический алкалоид, как и другие, содержащиеся в растениях семейства посленовых. Возможно, Нетта не была достаточно осторожна с приемом этого настоя. Данное вещество вызвало нарушение зрения, сильное затруднение речи, лихорадку, покраснение и зуд кожи, а также галлюцинации, которые едва не привели ее в бессознательное состояние. Несомненно, коктейль из трех таких компонентов является смертельным ядом, если добиться достаточно высокой концентрации. И Нетта знала, что достичь этого возможно путем заваривания смеси, похожей на крепкий чай, а затем выпаривания из настоя 95% воды. И вот она держит в руках большую бутылку с экстрактом опасного вещества. Все окна в квартире запотели, и тяжелый воздух с ароматом горечи висит во всех помещениях. Остается лишь подобрать правильную дозу для конкретного организма. Нетта не включала компьютер своего мужа ровно с момента переезда. Да и к чему? Писать некому и не о чем. Ни счетов, ни деловой переписки. Нет нужды ни в каких вычислениях или редактуре текстов. То время безвозвратно ушло. Однако в тот четверг в августе 1987 года она включила компьютер. Теле покалывало, под ложечкой сосало. Нетта внимала шуму компьютерных вентиляторов и глядела на медленно пробуждающийся зеленый экран. Как только письма были написаны и отправлены, пути для отступления не осталось. Цель жизни скоро будет достигнута. Этого она и желала. Нетта написала несколько черновиков письма, которые намеревалась отправить. Окончательный вариант выглядел следующим образом. «Дорогой, дорогая, прошло много лет с тех пор, как мы виделись в последний раз. С гордостью могу сказать, что жизнь моя сложилась наилучшим образом. За этот период я много размышляла о своей судьбе и сделала вывод, что все произошло именно так, потому что иначе быть не могло. Впрочем, понимаю, что сама я человек трудный, а потому все былые поступки, чьи-то резкие слова и сложности в отношениях с кем-либо перестали терзать меня. Я прихожу в состояние чрезвычайного умиротворения, когда оглядываюсь назад и понимаю, что все закончилось, а теперь настало время примирения. Как вы, возможно, знаете из прессы, несколько лет я была замужем за Андреасом Россоном, и оставшееся после него наследство превратило меня в довольно состоятельную женщину. По воле судьбы я нахожусь под постоянным наблюдением врачей и, к сожалению, признана неизлечимо больной, в связи с чем времени у меня осталось не так уж много. Поскольку по своей природе я не смогла оставить наследников, я решила поделиться своим изобилием с людьми, которых встретила на жизненном пути, независимо от сложностей в наших отношениях. По этому случаю я хотела бы пригласить вас к себе. Адрес: Пеблинге Досеринг, 32, Копенгаген. В пятницу, 4 сентября 1987 года, в многоточие часов. Там будет присутствовать мой адвокат. Он поможет перевести на ваш счет 10 миллионов крон. Конечно, вам предстоит оплатить налоги с этого подарка, но обо всем позаботится адвокат. Вас это не должно беспокоить. Уверена, что потом мы сможем побеседовать о нашей сумасбродной жизни. К сожалению, мое будущее мало что может мне предложить, но зато я смогу скрасить ваше, и это доставит мне радость и обеспечит душевный покой. Надеюсь, вы здоровы, бодры и готовы к встрече со мной. Как я уже упомянула, буду чрезвычайно рада. Понимаю, что срок очень короткий, но какие бы планы на пятницу у вас ни были, я уверена, что вы найдете возможность приехать ко мне. Прошу вас принять данное приглашение и прибыть точно к назначенному часу, так как и у меня, и у моего адвоката в этот день предусмотрены еще другие дела и встречи. К настоящему письму прилагаю чек на 2000 крон в счет компенсации ваших расходов на поездку. С нетерпением жду встречи с вами. Надеюсь, она будет способствовать нашему примирению и взаимному прощению. С самыми добрыми пожеланиями. Нетта Германсен, Копенгаген, четверг, 27 августа 1987 года. Замечательное письмо. Подумала она и скопировала текст в 6 файлов. вписав в каждую копию имя и индивидуальное время. Распечатала и подписала. Аккуратно, быстро и уверенно. Никто из этих шести людей никогда не видел у нее такой подписи. Шесть писем. Курт Ватт, Рита Нильсен, Гитта Чарльз, Таги Германсен, Вигго Могенсен и Филипп Нервик. В какой-то миг она захотела написать и двум своим братьям, которые еще были живы, но затем отказалась от этого. Ведь тогда они были очень молоды и недостаточно хорошо знали ее. К тому же они были в море, когда все случилось, а Мэтс, их старший брат, уже умер. Нет, нельзя упрекать их. Поэтому теперь перед ней лежало шесть конвертов. На самом деле их должно быть девять, но время распорядилось по-своему, и смерть трижды опередила ее собственную расправу. Смерть забрала ее школьную учительницу, главного врача и директрису со Спроги. Они втроем избежали расправы. Эти трое так запросто получили помилование. Им просто повезло, ибо все они совершали неправедные поступки и страшные ошибки, и притом каждый шел по жизни с незыблемой уверенностью в том, что делает все верно, что его профессиональная деятельность приносит пользу не только обществу, но и тем несчастным, на которых направлена. И именно это мучило Нетта. Не выразить словами, как сильно терзало. «Нетта, выбирайся оттуда!» — завопила учительница. Увидев колебания девочки, она схватила ее замочку уха и потащила вокруг всего школьного здания, так что пыль поднималась за ними столбом. «Чертово чудовище! Глупый, неразумный ребенок! Как ты смеешь!» — заорала она и ударила Нетта по лицу костлявой рукой. А когда девочка в слезах закричала, что не понимает, почему ее бьют, учительница ударила снова. Нетта огляделась, лежа на земле. Над ней нависло яростное лицо. Она подумала о том, что теперь у нее все платье в грязи и что отец расстроится, так как наверняка платье стоит недешево. Девочка пыталась отвлечься на яблоневые цветы, опадавшие с деревьев, на песню жаворонка, летевшего где-то в вышине над всеми людьми, на беззаботный смех школьных товарищей, доносившийся с противоположной стороны школы. «Все кончено! Больше не хочу тебя знать, чумазое отродье, слышишь? Безбожная, развратная потаскуха!» Однако Нетта не понимала ее. Она играла с мальчиками, и они попросили ее задрать платье. А когда она, рассмеявшись, послушалась их, представив тем самым на обозрение огромные розовые трусы, унаследованные от матери, они все вместе искренне расхохотались. И ведь действительно было забавно. Но ровно до того момента, пока не вмешалась сердитая учительница. Так, что все разбежались, и осталась одна Нетта. «Ах ты, маленькая шлюха!» — закричала она, и Нетта прекрасно знала значение этого слова. А потому в очередной раз ответила, что никакая она не шлюха, а та, кто обвиняет ее в этом, сама и есть шлюха. Тут-то учительница и пришла в ярость. Именно поэтому она так сильно ударила Нетта на задворках школы, да вдобавок еще и швырнула ей в лицо гравием, а потом завопила, что отныне Нетта больше не является ученицей школы и что при случае учительница еще научит это ничтожество отвечать как положено. Судя по поведению девочки, повторяющемуся изо дня в день, она не заслуживает от жизни ничего хорошего. А все, что Нетта позволила себе – не исправить никогда во веки вечные. Она и сама убедится в этом. Да так оно и оказалось.